Мы сегодня будем изучать вторую главу из книги пророка Яиля, и я надеюсь, слушатели, что вы у себя дома уже прочитали именно эту главу. Тема, слушатели, этой главы «В ожидании Дня Господа». В этой главе продолжается тема, так сказать, тема прелюдии к Дню Господа, тема, которая началась в 15 стихе 1 главы. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он». Мы читали это в 15 стихе. Вы помните, друзья, что Бог обещал Давиду царство. Это удивительное царство будущего стало темой песни всех пророков после Давида. Суть этой песни заключается в том, что на земле будет установлено тысячелетнее царство, о котором говорят все пророки. Яиль, первый из пишущих пророков, ясно дает понять, что день Господа, который включает в себя тысячелетнее царство, будет состоять не из одних только роз без шипов. Перед наступлением тысячелетнего царства земля переживет сравнительно короткий период, который сам Иисус Христос назвал временем великой скорби. Об этом ясно говорит вторая глава книги Яиля. Написано в первом стихе второй главы у пророка Яиля следующее: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да, трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок». Наступает день Господень. Позвольте мне напомнить вам, слушатель, еще раз, что Яиль был первым среди пророков, который взглянул далеко вперед, в будущее, и увидел великий и страшный день Господа. Он начинается темой о тьме, потому что день начинается тьмой, то есть судом. После этого приходит Христос и устанавливает свое царство. Пророк Малахия говорит о нем как о солнце правды и исцелении в лучах его. Но здесь мы читаем: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». Сион и святая гора моя означают здесь Иерусалим. Бог говорит, чтобы трубили тревогу. Звуком трубы в Писании придается, дорогие друзья, особое значение. Вы, наверное, помните, как и в книге чисел, когда израильтяне начали свой переход через пустыню, Бог приказал им сделать две серебряные трубы. Он дал по этому поводу инструкции Моисею и сказал, написано в книге числах в 10 главе, и сказал Господь Моисею, говоря: «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов». При первом звуке трубы все израильтяне должны были собраться и подготовиться к походу. Как только облачный столб приходил в движение, они должны были снимать с места скинию. Сразу после этого раздавалась вторая трубная тревога, и Моисей с Аароном должны были сразу же стать во главе колена Юдина. Вместе с ними выносился вперед ковчег Завета. Итак, они шествовали по пустыне. Вы помните, что на привалах Израиль разбивал лагерь во всех четырех направлениях вокруг скинии, по три колена, именно по три колена с каждой стороны. Каждая сторона выступала по очереди в установленном порядке по сигналу трубы. Перед выступлением в поход всего лагеря звук трубы раздавался 7 раз, каждый раз по-разному. 7 труб, о которых говорится, друзья, в заключительной книге Библии, то есть Откровение Иоанна Богослова, также связаны с народом Израиля, а не с церковью, как считают некоторые. Точно так же, как семь трубных звуков, которые вызывали израильский народ в поход во времена их странствий по пустыне. Если мы, друзья, если мы вернемся назад к книге чисел, мы увидим, что различные трубные звуки означали определенные различные команды. Мы читаем в книге числах, в 10 главе 3 по 7 стихи, где говорится так: «Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу». Затем Бог дает им указание для того времени, когда они достигнут земли обетованной. И в 9 стихе написано: «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете вспомянуты перед Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». Как вы видите, друзья дорогие, каждая труба и каждый звук трубы и разные моменты были предназначены для специальных моментов. В военное время труба должна была призывать всех мужчин, пригодных к военному делу, становиться на защиту своей страны от врагов. Здесь, в пророчестве Иаиля, Бог говорит: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». Почему, друзья? «Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок». Вы видите, слушатели дорогие, после того, как Господь возьмет из мира свою церковь, Он вернется к народу Израиля, который будет в то время страдать от страшного взрыва антисемитизма. Это будет началом Дня Господа, дорогие слушатели. Во второй главе Иаиль дает нам картину, в которой нашествие саранчи усугубляется угрозой нападения ассирийской армии. И после этого пророк Иаиль делает скачок во времени через столетия, рисуя перед нами День Господа. Такое смешение времен было характерно для пророков Ветхого Завета. Они начинали, как я часто это говорю, они начинали с местных, современных им событий, и от них переходили к событиям будущего Дня Господа. Основным событием местного характера во времена Иаиля было нашествие саранчи и угроза нападения ассирийской армии. Слушатели, для всех тех, кто по разным причинам сегодня присоединился к нам попозже, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена по материалу доктора богословия Вернона Маги. Ведет программу Александр Захария. И я, слушатели, рад с вами встретиться и хотел бы сказать, что в конце программы я оставлю мои адреса, особенно для всех тех, у кого еще нет Библии и кто решит с нами, конечно, переписываться. Друзья дорогие, мы в этот момент изучаем вторую главу пророка Иаиля. В этой второй главе Иаиль, пророк, дает нам картину, в которой нашествие саранчи усугубляется угрозой нападения ассирийской армии. И после этого Яиль делает как бы скачок во времени через столетия, рисуя перед нами День Господа. Такое, как я сказал, такое смешение времен было характерно для пророка Ветхого Завета. Они начинали с местных, современных им событий и от них переходили к событиям будущего Дня Господа. Основным событием местного характера во времена Яиля было нашествие саранчи и угроза нападения ассирийской армии. Мы читаем в 20 стихе: «И пришедшего от севера удалю от вас». Нашествие саранчи явилось прообразом нашествия ассирийской армии, которая двигалась с севера. Ассирийская армия, в свою очередь, становится здесь прообразом врага, который придет с севера в последние дни. Об этом мы уже читали в главах 38 и 39 из книги пророка Езекииля. Это случится во второй половине периода Великой Скорби. Далее пророк Яиль передает Божье собственное определение того, чем будет День Господа. И это определение наложит большущий отпечаток на всех последующих пророков, как я уже говорил в прошлых лекциях, которые будут говорить о будущем. Интересно заметить, что никто из пророков, писавших об этом удаленном будущем, не противоречит друг другу, несмотря на то, что некоторые из них даже не знали того, о чем пророчествовали другие. Написано: «День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». Так читаем во втором стихе второй главы у пророка Яиля. Это, слушатели, это тот же самый период, о котором Господь Иисус Христос сказал: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне не будет». Мы читали об этом в книге Евангелия Матфея, 24 глава, 21 стих. Притом, слушатели, в период великой скорби открывается День Господа, потому что так по еврейской традиции начинается день. Как я уже сказал, он начинается с вечера, то есть с периода темноты. Точно так же периодом тьмы начинается День Господа. В третьем стихе написано второй главы у пророка Яиля: «Пред ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». Друзья, до нашествия саранчи земля была подобна, как написано здесь, райскому саду. В ней все зеленело и пышно цвело. Это была изумительно прекрасная земля. А после того, как по этой земле прошла саранча, на ней невозможно было найти ни одной зеленой травинки, как будто по земле прошел пожар. То есть осталось просто-напросто степь или же пустыня. Таким же разрушительным будет и День Господа, когда по земле проскачут 4 всадника апокалипсиса. Земля будет поражена войнами, голодом и смертью. Первый удар сметет с лица земли 1/4 часть населения, второй – 1/3 часть оставшихся в живых. Друзья, 4 стих говорит: «Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники». Друзья, дорогие, если вы присмотритесь к голове саранчи, она напоминает голову лошади. И, например, на латинском языке слово «саранча» означает «маленькая лошадь», а на немецком сенная лошадь. Подобно тому, как лошади едят сено, саранча ест всю зелень. Я хочу снова прочитать 4, а потом 5 и 6 стихи из этой второй главы, где говорится: «Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют». Друзья, это было, конечно, ужасное, ужасное зрелище и положение. В описании слушателей пророка Яиля древняя конная армия, то есть всадники, несущиеся на колесницах, сметая на своем пути все преграды, неотличимы от полчищ саранчи. Сравнение здесь как бы, можно сказать, взаимно. Одно перетекает в другое. Ассоциация усиливается тем, что головка саранчи, как я уже напоминал, напоминает своими очертаниями лошадиную голову. А также тем, что, слушатели, звук, возникающий от движения крыльев саранчи, напоминал, по свидетельству древних, звук колесничных колес. В еврейском тексте ассоциация, в которую мы пытаемся проникнуть, была, несомненно, более наглядной, чем в любом, конечно, из переводов этих текстов. Взять хотя бы такой пример. Фраза «скачут по вершинам гор», стих 5, в оригинале содержит глагол «ракват», которым передавался и полет саранчи, и движение колесниц. Неудивительно, слушатели дорогие, что реакцией народов, которые увидят это, будет реакция ужаса. Слушатели, вы, может быть, слушая сегодняшнюю лекцию, и лекцию особенно именно из книги пророка Яиля, может быть, спросите себя: зачем нам все это нужно, эти напоминания об этих страшных ужасах, которые произошли именно с народом Израиля? Вы знаете, дорогие друзья, Священное Писание говорит нам ясно, что все то, что написано было раньше, то есть до Иисуса Христа в Ветхом Завете, все написано для нашего наставления, друзья. И поэтому, когда мы читаем пророчество, мы сегодня должны определиться, мы сегодня должны понять, что эти пророчества были не только местного характера, но они проносятся вдоль веков и доходят до нашего времени. Речь идет здесь, конечно, о судах Божьих. И суд Божий страшен, и суды Божьи придут на землю. Это нам пишется сегодня для нашего предостережения, для нашего поучения, уважаемые слушатели. Поэтому мы, изучая книгу за книгой, изучая страницу за страницей Священного Писания, мы видим иногда на страницах Библии ужасы, мы видим страшные наказания Божьи. И поэтому мы должны сегодня остановиться и спросить себя: а куда мы идем, как общество, как страна, как государство, как вообще, как вся наша планета? Куда мы идем? И нужно, слушатели, серьезно отнестись к пророчествам. Нужно серьезно отнестись к словам Божьим. Ведь Библия – это Слово Божье, это не человеческое слово. И поэтому, когда мы читаем Библию, давайте будем относиться серьезно к словам Слова Божьего. Пусть это Слово Божье, которое мы сегодня изучаем, станет нам великим напоминанием, что Он, Господь, скоро придет. И когда Он придет, придет, конечно, до этого придет страшный суд великого дня, о котором мы сегодня говорили.